Холмогорская резьба.
Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей на авторской передаче публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. У нас на станции Егор Станиславович. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Рад вас видеть, и не только слышать, и не только видеть, но еще да. И очно видеть.
Потому да что еще и в такой утренний, ранний час.
Это уже другое дело, надо просыпаться уже,
да.
Конечно.
Я, конечно, уже предложил переименовать нашу программу в «Сонный Холмогоров», но давайте, тем не менее, попытаемся.
В любом случае, есть несколько тем, которые накопились, которые есть, которые разворачиваются, которые, безусловно, еще что-то нам новое подкинут. Давайте в них разбираться подробнее. Ну и для начала, вот сложно, конечно, удержаться от сравнения реплики, которую президент Зеленский себе позволил, с фильмом, по-моему, из Бондиана, что ли, «Целого мира мало». Ну, сложно, правда. Потому что никаких, говорит Зеленский, ресурсов мировых не будет достаточно для борьбы с Россией. Продолжается вот это позиционирование Украины как передней линии, последней линии обороны, что если не мы, то все, вот мы защитим Великобританию, там разные люди говорят. Здесь вот речь зашла непосредственно про артиллерийский снаряд, тот самый калибр 155, натовский, которых мало, которые обещали, которые производят, и, кстати, чуть позже тоже побеседуем о том, кто и сколько, но вот вокруг этого крутятся требования, просьбы, мольбы, выкручивание рук от Зеленского.
Ну, действительно, оказалась достаточно интересная и парадоксальная ситуация, что, как выяснилось, российский военно-промышленный потенциал оказался равен или даже, может быть, превосходит совокупный военно-промышленный потенциал НАТО. То есть выяснилось, что для того, чтобы побороть Россию, по крайней мере, чужими руками, руками Украины, Западу не хватает всех его текущих военно-промышленных ресурсов. Вот, в принципе, как бы здесь, конечно, возникает вопрос, а как они собирались с нами, там, не знаю, в случае перерастания холодной войны в горячую, строить отношения и с нами воевать вообще, на что они тогда рассчитывали? Ну, как бы понятно, что, наверное, если бы НАТО мобилизовал бы абсолютно все свои экономические, военные, политические ресурсы, перевел бы там на военные рельсы там, промышленность по производству там, духов Шанель, сумочек Луи Виттон и все в том же духе, то в этом случае, видимо, они смогли бы обеспечить Украину гораздо большим количеством снарядов, но только этого Западу не надо. Все-таки исходно они исходили из гипотезы, что достаточно малыми силами, малыми средствами, там, передачей оружия из своих текущих арсеналов, причем, как бы, ну, не первостепенного, будем сказать, честное оружие, они смогут нанести России огромный ущерб, они смогут одержать над нами некую стратегическую победу, что, не знаю, в чем уж она, по их мнению, выражалась, там, не знаю, в каком-то политическом коллапсе России или в том, что мы приползем на коленях, будем их просить пощади нас, дорогой Байденушка,
комплекс
или что-то
всего,
еще, да.
В том числе, что вы перечислили.
Но оно не сработало. Оно не сработало. Оказалось, что даже вот выложив абсолютно все свои мирные арсеналы и как бы использовав всю свою текущую военную промышленность, они не могут сравниться не только по объемам, но главное по скорости развертывания. Дело в том, что наш военпром был развернут гораздо быстрее, чем западный. Потому что у нас все-таки гораздо более серьезная мотивация есть для этого. И все все-таки Россия — это страна, которая, ну, так вот исторически сложилась за последнюю 1000 примерно лет, вот, которая постоянно должна быть готова к войне. У нас там, если не с запада, то с востока, если не с юга, то, ну, только с севера. Ну, хотя нет, шведов тоже же можно считать было, севером.
Да. Значит, что за...
да, значит, тоже с севера. Вот, то есть с любой стороны обязательно кто-нибудь да придет. Причем мне это очень нравится, знаете, в риторике некоторых западных политологов, там и покойный Киссинджер этим грешил, и многие другие, что вот у России иррациональный страх, что ее завоюют, и поэтому она все время вооружается. вооружается, и поэтому она старается расширить границы, как бы как можно дальше отодвинуть потенциального врага от своего политического центра. Простите, а поляки, они где были? В Кремле. А Карл XII куда вперся? На территорию Малороссии под Полтаву. Ну, тоже, на самом деле, если бы он не послушал Мазепу, он бы тоже бы рванул бы на Кремль. Наполеон где был? Все то же самое. Гитлер не дошел, ну, немножко не дошел. То есть это что, это иррациональный страх после этого?
Это вы только несколько случаев перечислили. Было и до того.
То есть постоянно... Почему-то нас пытаются протестировать вторжением на нашу территорию, а постоянно пытаются нас протестировать какой-то агрессией против нас. А, и в этих условиях понятное дело, что Россия всегда обязана иметь сильные вооруженные силы, сильную военную промышленность, и это... Мы вошли как бы в текущие события не в лучшей форме, потому что у нас все 90-е все разваливалось. Была эта безумная тема с так называемой конверсией, когда вместо ракет начинали там делать кастрюли, а потом этими кастрюлями выдавали зарплату сотрудникам, и все в том же духе. Но сейчас, по счастью, наш военпром, он мобилизуется достаточно активно, разрабатываются там новые виды вооружений, запускается все то, что можно там. Западная пресса регулярно там огорашивает сенсацией на ту тему, что нам то одни союзники помогают, то другие. И внезапно выяснилось, что Россия есть союзники. То есть они почему-то думали, опять же, что мы будем находиться в изоляции, в пустоте. А нас никто не поддержит и так далее. Сейчас, ну, как бы по своей мощи и по своему экономическому влиянию, я думаю, что те силы в мире, которые поддерживают Россию, даже помощнее будут, чем Запад. Уже. Вот. А, и в этих условиях действительно, ну, собственно, умные люди всегда это говорили им с самого начала, что не пытайтесь завалить Россию, не пытайтесь победить Россию, это невозможно. Но они решили не послушать и имеют соответствующие последствия. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Потому что одно дело, скажем так, невозможность Украины справиться с Россией, другое дело возможность России справиться с Украиной. Я все-таки надеюсь на то, что ситуация будет развиваться именно в этом ключе, потому что неонацистский режим должен быть наказан и устранен. Русские земли все-таки вернутся в состав России. Но когда, как это будет, посмотрим. Потому что вот я тут послушал недавно заявление очередное Трампа, который заявил, что вот, если я приду к власти, я быстро помирю Россию и Украину. Вот. А, ну, с одной стороны, это, конечно, немножко такая
болтовня. Но это же не новый год, Славович. Он же и год назад, и два года назад говорил, что по щелчку пальцев за один день я
да,
готов
ну, все главное, решить. Главное, ему пока за это не приходится отвечать. Но вот если его изберут, то ему придется отвечать. И тут, конечно, вопрос в том, кого он наберет. Если он наберет опять в команду себе представителей этих так называемых неоконов, как бы помешанных на русофобии, то понятное дело, что ни о каком мире вообще речи не будет. То есть, грубо говоря, ну, если он, скажем, действительно проведет туда людей более-менее одной с ним идеологии, то он, понятное дело, действительно начнет навязываться нам в качестве посредника. И понятно, в общем, с какой программой. Что типа, вот, а давайте вы остановитесь, вот все, вот это все то, что как бы контролирует Россия, это пусть будет Россия, а то, что контролирует Украина, это все будет Украина. Вот. А если такое предложение прозвучит, то понятное дело, что на тот момент, когда оно прозвучит, нам нужно иметь как можно более выгодную для нас линию соприкосновения, которая...
Но это по умолчанию, если Россия с таким предложением собирается соглашаться.
Нет, ну понятно, это понятно. Ну, грубо говоря, как раз...
И при том, что еще давайте Трамп выиграет сначала свой выбор.
Ой, ну да, и что у них после этого гражданская война никакая не начнется, вообще не все не пойдет в разнос, потому что на сегодняшний момент США, конечно, балансируют. То есть они пытаются придумать какие-то демократы все новые и новые трюки, чтобы Трампа остановить, а это, по всей видимости, не удается, а он, понятное дело, после всего того, что было устроено в 2020 году, после всех преследований юридических против него, он явно придет с настроением мстить. Вот, отомстить, что вот называется, всем, кого только сможет. Вот. Понятное дело, что у них там будет достаточно серьезный внутриполитический конфликт, который вполне вероятно может перерасти и в территориальный раскол. То есть я не знаю, есть у нас в программе сегодня американская тема, если нет, то давайте поговорим сейчас лучше. Вполне. Потому что что сейчас вообще происходит? Скажем, штату Техас приходится... Они фактически согнали федеральных пограничников с пограничной линии с Мексикой и выставили собственную национальную гвардию, потому что федеральные пограничники, они подчиняются указам из Вашингтона, соответственно, они пропускают этих мигрантов нелегальных достаточно легко. Почему? Потому что Демпартия заинтересована в том, чтобы как можно больше нелегалов проникло на территорию США, а потом голосовала за демократов.
Подождите, нелегалы для этого должны получить гражданство, то есть там как бы следующий шажочек там, еще формально должен быть.
Как сказать, там уже сейчас такая хаотическая ситуация, что они оказываются на непонятных совершенно основаниях в списках избирателей. Скажем, во Флориде решили почистить списки избирателей от мертвецов и как раз от нелегалов. А вычистили больше миллиона человек оттуда. В ответ на что Демпартия орет о нарушении как бы прав избирателей, мертвецов, видимо, то есть вот они хотели прийти проголосовать еще раз за Байдена, как это было в прошлый раз, а их права нарушили. Вот. То есть, и вот эта ситуация, когда Техасу фактически приходится использовать собственные силы для охраны границы. Мало того, они занимаются, что называется, депортациями внутри США. То есть они вот этих нелегалов высылают, допустим, в Калифорнию, в какие-то другие страны, что как бы... То есть другие штаты,
пока
да.
Еще
пока
штаты.
Еще штаты. Ну, хотя на самом деле, если взять английский
United
язык...
States это государство,
uh-huh. да. Вот. Собственно, Анатолий Вассерман, он их обычно так и называет Соединенные Государства Америки. Да. Вот. Вот. То есть фактически Техас семимильными шагами, получается, идет к независимости. Все другие штаты, которые вынуждены будут защищаться, они тоже будут все большее количество функций вынуждены забирать на себя, потому что Вашингтон либо как бы не принимает никаких мер, либо принимает крайне вредные для всех меры. Вот, то есть и... Дальше просто вот проекция разрыва вот, между разными штатами может привести к тому, что действительно уже вышел, собственно, фильм в Америке «Гражданская война», как раз посвященный тому, как будет выглядеть гражданская война между, что называется, такими как бы консервативными повстанцами и федеральным правительством.
Но Мне кажется, им это словосочетание нравится. Потому что это же в этих знаменитых фильмах по комиксам «Гражданская война» это было таким трендом, таким названием, раскрученным.
Да, да,
ну как
да,
бы
да.
Что бренду пропадать?
Ну это как бы, это же в принципе... По большому счету, гражданская война — это главное событие в истории Соединенных Штатов.
Да.
Вот. Ничего более как бы яркого у них в жизни так и не было. То есть все равно там «Унесенные ветром», все равно вся вот эта вот мифология, конфедераты, Линкольн и так далее. Что, скажем, даже там Вторая мировая война, война на Тихом океане, там Корея, Вьетнам и так далее. Все это, конечно, сильный. Великая депрессия. Ну, Великая депрессия они стараются не вспоминать. Ну, вот.
Только если с налетом романтизма по... Всяким делишкам.
Вот, так что, в общем, к чему это я все? Я это все к тому, что если все-таки Трампа было благополучно для него переизберут, и он полезет в эту, как бы в нашу историю с криками «Ребята, я вас сейчас всех помирю в натуре».
За один
вот,
день.
Да, за один день слово пацана, то... Понятное дело, что нам нужно иметь максимально выгодную сделочную позицию для этого, чтобы иметь, если угодно, сказать, да-да-да, мы согласны.
Запасной вариант.
Все это наше.
Тогда да.
Все это наше.
Запасной.
Вот.
Потому что президент России говорит, ну, как бы о том, что Россия будет действовать и принимать решения на основании своих собственных интересов. А ваши предложения — это ваши предложения.
Да, да, да. Ну, вот нам важно, чтобы их предложения совпали с нашей выгодой. Угу. А для этого, ну, конечно, нам нужно за следующий год продвинуться как можно дальше. Вот, потому что, ну, нельзя расслабляться. Ни в коем случае нельзя расслабляться. То есть попытка Украины нас побороть, она провалилась. Ну, давайте...
Прошлогодняя, да, которую давай... назвали контрнаступом. Да, просто чтобы уж...
Да, именно так. Вот. А давайте посмотрим, что мы можем сделать, по крайней мере, продвинуться на тех направлениях, где от этого зависит наша безопасность. Например, там в Харьковской области, где просто граница с Белгородом рядом, и мы видели те ужасы, которые творились перед Новым годом. Просто это невозможно было без слез, конечно, все видеть. Вот. Нужно обеспечить гарантии того, что оттуда уже больше ничего не долетит.
Есть смысл в этом ключе говорить о том, что несколько встреч, несколько возможных, желаемых встреч украинских первых лиц с представителями других государств срываются. Потому что и министр обороны украинский во Францию не поехал, сказал, что буду общаться по видеоконференции. Из-за чего? Ну, объяснили соображения безопасности. То, как Китай игнорирует попытки Украины предложить, навязать, запросить встречу, но это какая-то... Я даже не знаю, притча, что ли, басня, ну, потому что они в итоге говорят, что а мы еще и не хотели. И вот такой игнор происходит.
Ну а Китай, о чем китайцам разговаривать с Украиной? То есть абсолютно китайцы воспринимают Украину как, в общем, мелкую американскую марионетку. Соответственно, разговаривать...
А у них своя такая марионетка есть под боком.
Ну, в общем, да.
И, кстати, не одна.
Вот, да. Ну, там и Тайвань, и много чего.
Это вы взяли Тайвань, потому что там и Япония, и Корея, и многие другие страны, куда Америка свои щупальца дотянула и завлекла на свою сторону достаточно.
Вот, то есть, соответственно, китайцы, ну, они все равно, как бы, они обречены на конфронтацию с Соединенными Штатами, там, более или менее острую.
Рано или поздно.
Рано или поздно, но они на нее обречены, потому что, ну, невозможно, как бы, что называется, жить в ситуации, когда ключи от твоего дома находятся в руках, как бы, у враждебной стороны. Вот. А Тайвань — это, по сути, ключи от дома для всего Китая. То есть Китай, пока он не контролирует Тайвань, полноценной океанской державой, и, к сожалению, для себя, по сути, в общем, не является. Вот. Соответственно, все равно этот вопрос будет решаться. Они попытались его решить мирным путем, продвинув как бы кандидата, который выступает за единство с Китаем. Ну, этого не получилось. Хотя в парламенте, как я понимаю, как раз сторонники прокитайской линии в итоге будут иметь в тайваньском большинство. Вот. Но, значит, ситуация обречена на то, что рано или поздно последует силовое решение в тот момент, когда Китай почувствует, что он сильнее, а Соединенные Штаты у них и будут связаны руки. А руки у них связываются все больше и больше. Мы видим, как у американцев просто нарастает в геометрической прогрессии количество проблем, с которыми они не могут справиться. Потому что достаточно посмотреть на ситуацию в Красном море, где Соединенные Штаты, мировой гегемон, мировой военно-морской гегемон, не могут никакими способами пока обеспечить безопасное судоходство через главную мировую транспортную артерию. А вот вообще, знаете, вот так вот, ну, независимо от того, вообще правильно или нет, что в мире существуют какие-то державы-гегемоны, сверхдержавы и так далее. Раз уж ты взялся за какую за эту функцию, что вот мы сверхдержава, как бы мы решаем, как все функционирует в мире там, и так далее. Мы разбомбили кучу стран ради того, чтобы навязать им свою гегемонию. Что если ты взялся за этот гуш, то тогда уж сдюжи в главном вопросе, в обеспечении нормального судоходства по морям и океанам. И они этого не могут сделать. Понимаете, в чем проблема? То есть, а это уже, ну, не знаю, там, с чем сравнить, что все равно, что там, не знаю, папа не может детям ботиночки купить. Вот. То есть здесь абсолютно та же ситуация. То есть они не могут обеспечить прохождение судов через Красное море никакими бомбардировками в адрес хуситов, ничем. Все равно они побомбили хуситов. На следующий день в какой-то сухогруз американский уже прилетела ракета. То есть, значит, американцы не тянут свою миссию мирового гегемона как бы ни в объективном, ни в субъективном плане. Все, закончилась эта история. Сейчас мы будем наблюдать то, как они, что называется, уйдут под откос.
Егор Славович, несколько минут у нас остается, а вот про небольшие амбиции, небольшой по нынешним меркам Франции тоже хочется спросить вас прокомментировать, потому что и встреча эта не состоится, а там как раз были большие надежды на какую-то артиллерийскую коалицию. И вот один из, сейчас я точно его должность назову, некто Перен, глава комиссии Сената по иностранным делам обороны вооруженных сил, сказал, что мы в год производим столько снарядов, точнее не производим столько снарядов, сколько Украина тратит за 3 дня. Посчитали 20 тысяч за год, а в ВСУ тратят 5-8 тысяч в день. То есть объявленный Макроном переход к экономике войны, а вы, кстати, чуть выше об этом говорили, да, про перенастройку на новые рельсы, не состоялось даже в рамках одной Франции.
Ну, понимаете, вообще меня немножко в этом смысле потрясает поведение Франции. Ну, конечно, после известных у них там назначений, когда гей-семью назначили на высшие посты в правительстве, вот, конечно, во Франции много, где уже как бы почти ничего не удивляет, но все равно удивляет. То есть Франция все время пытается заявить претензию на свою такую, опять же, некую гегемонию, некое лидерство в Евросоюзе. И вот сейчас Макрон решил в этом смысле стать таким главным еврозаукраинцем. При том, что ничему как бы внутри страны ситуация этому никак не способствует. Там очень сильные настроения против его партии. Сейчас будут выборы в Европарламент, на которых все прогнозируют просто разгромную победу Марин Ле Пен и ее национального движения. И в этой ситуации, когда Макрон становится главным заукраинцем Евросоюза, причем в такой очень агрессивной манере, потому что абсолютно все запомнили их заявление после обстрела Белгорода, что типа Украина так защищается, там гражданские
типа
в Белгороде,
оборона, да,
это законные цели, угу, и так далее. Вот, сразу хочется спеть песенку, что Александр Благословенный, ты был неправ, что, конечно, в Париже мы как-то себя вели слишком снисходительно в свое время. Ну, и как бы Макрон просто не такими методами... Собственно, у меня уже пошутили знакомые, что по четным векам Берлин, по нечетным векам Париж. Угу. Вот. Вот он явно уже ведет вот к этому, к тому, что у нас просто появятся вопросы уже не к Украине, не к Евросоюзу, а именно к Франции. Конкретно как стране, которая, что называется, показала себя в этой ситуации первым учеником и первым подстрекателем. Вот. То есть для чего это нужно самой Франции, самому французскому народу, совершенно непонятно. То есть у Франции нет таких экономических и военных возможностей, чтобы реально соответствовать этим заявкам Макрона. То есть это чистая попытка раздуться, как лягушка. Вот. Но что сделают с Францией во Франции с лягушками, мы все и так знаем. Вот. Я думаю, что Макрону предстоит примерно такая же судьба.
Вот там их едят, просто на постсоветском пространстве с лягушками другое делают. Мне кажется, более забавное. Но мы давайте продолжим уж через несколько минут. Сейчас рекламный блок, выпуск новостей. Обязательно продолжим и про ближневосточное обострение тоже поговорим.
Да.
Это еженедельная передача Егора Холмогорова на радио «Спутник».